Дружба народов. Шел 57-й год. Москва трепетала перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который должен был вот-вот открыться. Выпускники готовились к поступлению в институт. Перейдя из простой молодежи в категорию студентов, кроме благ образования, они получали освобождение от службы в армии. Все вкалывали с утра до ночи, каждый день Виктор Юльевич занимался с абитуриентами. К своим частным ученикам он присоединил несколько своих бесплатных. Трианону армия не грозила. Илья обладал исключительным даром плоскостопия, Миха был близорук, Саня со своими скрюченными пальчиками тоже в автоматчике не годился. Словом, все они имели небольшие дефекты, освобождающие от воинской повинности. Илья занимался лениво. Саня, подав документы по совету бабушки в иньяс, не занимался вообще. Валялся на диване, слушал музыку и читал книжки, даже иностранные. Хуже всего дело обстояло у Михи. Евреев на филфак не брали, а он определился окончательно и бесповоротно – только туда. Кроме всего прочего, он был единственным, кто всерьез думал о стипендии. Родственная помощь обещана была до окончания школы. Конечно, на крайний случай можно было пойти на вечерний, но так хотелось пожить настоящим студентом. «Я вообще не понимаю вашей гуманитарной страсти. Одно дело книги читать, понимать, что там написано, удовольствие от них получать. Но почему надо делать из удовольствия профессию?» Илья презрел филологию и принял самостоятельное решение – в Ленинградский институт киноинженеров, ЛИКИ. У него в Ленинграде объявился дядя, который разыскал его вскоре после смерти отца. Он приглашал пожить до поступления у него. Получив аттестат, Илья сразу же уехал в Ленинград. Денег он скопил неправедным путем, огромную сумму в 1500 рублей, 3 материнские зарплаты. Кроме поступления в институт, было у него еще и намерение гульнуть. В тот год, в связи с московским фестивалем, сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены в разные стороны, чтобы абитуриенты не скапливались в столице и не мешали празднику. Киноинженерный институт Илье очень понравился. Дядька Ефим Семенович сказал, что до войны отец Ильи там работал, и до сих пор сохранились несколько человек, которые его помнят. Он стал звонить по разным телефонам, но, к сожалению, тех, кто помнил Исаия Семеновича, там не было, а кто был, тот не помнил. Илья сбежал из Ленинграда в тот день, когда узнал, что начало экзаменов там как раз совпадает с открытием фестиваля. Этого великого события он не мог пропустить. Он подхватил свой фотоаппарат и вернулся в Москву с зажатым в руке паспортом, который он предъявил с момента покупки обратного билета в кассе Московского вокзала до родного дома 5 раз – милиционерам, контролерам, дружинникам и просто желающим взглянуть на документ. В Москву пускали только москвичей. Илья зашел к Михе. Оказалось, что Миха стал таки студентом. Правда, поступил он не на филфак университета, а в скромный педагогический институт, где, известная штука, по статистике на 8 девочек приходилось 2 мальчика, один косой, другой хромой. Честолюбивые молодые люди без дефектов в пединститут не рвались. Поступил Миха легко. Его удачный пол и хорошая подготовка перевесили плохую национальность. Но торжество было отравлено. В день, когда он нашел себя в списке принятых, умерла от воспаления легких бедная Минна, которую он ни разу не навестил в больнице. Она 3 раза в году болела воспалением легких, и никак нельзя было предположить, что на этот раз болезнь окончательная. Теперь он остался наедине со страшной тайной и с тяжким ощущением, что этот стыдный груз останется с ним до конца жизни. Слабоумная Минна была в него влюблена и как-то постепенно он втянулся в странные сексуальные отношения. Иначе не назовешь, хотя сексом в полном смысле слова происходящее между ними тоже назвать было нельзя. Минна подстерегала его в слепом отрезке коридора возле уборной, загоняла в угол и прижималась к нему теплыми и мягкими частями тела, пока он с большой легкостью не вырывался, красный, трясущийся и вполне удовлетворенный. Он готов был убить себя каждый раз после этого ужасного тискания. Клялся, что в следующий раз оттолкнет ее и сбежит, но все не мог этого сделать. Она была ласковая, мягкая, местами волнующе волосатая и совершенно косноязычная, и последнее ее качество исключало огласку. Он просто умирал от чувства вины и отвращения. Мысль о самоубийстве постоянно жила на задворках его сознания, а подсознание тогда еще не заикались. Илья застал Миху в этом плачевном состоянии. Расспрашивать ни о чем не стал, но поволок его на улицу, развеяться. Москва была необыкновенно чистая и относительно пустынная. Фестиваль открывался завтра. По пустому городу в разных направлениях шли колонны легковых машин, грузовиков с открытыми бортами, с закрытыми бортами, автобусов, старомодных ЗИСов, ПАЗов и венгерских икарусов. Всюду были флаги и огромные бумажные цветы, а девушки в то лето носили широкие пестрые юбки, натянутые на толстые нижние, как на зонтики, и талии у всех были перетянуты широкими поясами, а волосы взбиты на макушке. Преодолев два легких заслона, ребята вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок. «Давай закадрим». «Да ну тебя!» Обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь. «Прости, прости, Миха, я грубый человек. Хочешь, пойдем и напьемся, а? Пошли в националь». Почему-то их пустили в националь. Возможно, швейцар пошел отлить и забыл заложить щеколду, а может, понадеялся на убедительную надпись «Закрыто на спецобслуживание». «Пьем коньяк», — твердо сказал Илья и немедленно заказал 300 граммов сбитому с толку официанту. Они выпили 300 граммов коньяка с двумя пирожными, потом повторили заказ. Как раз между первым и вторым принятием Михе заметно полегчало. И тут к ним подошел молодой парень с камерой «Хассельбад» на ремне, с виду русский, и спросил, можно ли сесть за их столик. «Конечно», — отозвался Миха и выдвинул парню стул. И сразу же разговорились. Парня звали Петей. Но оказался он не простым Петей, а бельгийским Петром Зандом, русского происхождения, студентом Брюссельского университета. Вторые 300 грамм они выпили уже втроем и пошли гулять по городу. Фотоаппарат, по совету Ильи, Пьер оставил в гостинице. Они гуляли по московскому центру. Лучшего туриста, чем Пьер, нельзя было и вообразить. Он узнавал места, в которых сроду не был. Все это были ожившие воспоминания родителей и бабушки и прекрасное знание русской литературы. А вчерашние люрсы были лучшими из проводников для тоскующего по России Пети. В трехпрудном переулке у маленького деревянного домика Илья остановился и сказал: «Доски мемориальной на этом доме нет, но мы знаем, что здесь жила Марина Цветаева». Пьер все мягчел и слабел, а возле домика Цветаевой чуть не заплакал. «Моя мама хорошо знала Марину Ивановну по Парижу. У вас ее и не печатают?» «Печатать не печатают, но все же знаем», — сказал Миха. «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская. Правда, я больше Анну Ахматову люблю, а Илья вообще увлекается футуристами». Кто бы кого ни предпочитал, поразительно было то, что вот стоит перед ними живой человек, почти их возраста, мать которого знала Марину Цветаеву. Сам Пьер представлял огромную, давно уже несуществующую страну, уехавшую в эмиграцию. Пока гуляли, Петя рассказывал о своей семье, о той бывшей России, которая казалась собеседником таким же призраком, как Брюссель или Париж. Но как же яростно и остро Петя ненавидел большевиков.